6. Великое искусство света и тени. Книга римского иезуита немца отца Атанасиуса Кирхера. Годы жизни 1601-1680. Опубликована в 1645 году. Посвятивший письмо воспоминаниям о начале осады, Роберт нашел несколько бутылок испанского вина в каюте капитана. Мы не можем его порицать за то, что, запалив печку и пожарив яичницу с копченой рыбой, он откупорил бутыль и устроил себе царский ужин за столом, накрытым по этикету. Если в потерпевших ему предстояло оставаться долго, чтобы не одичать, следовало держаться изящных привычек. Он не забывал, как в Казале, когда раны и нездоровье превращали и офицеров в жертвы стихии, господин Туара требовал, чтобы, по крайней мере, в столовой каждый памятовал науку, обязательную в Париже. Являться в незасаленной одежде, обчищать до обеда бороду с усами, не лизать пальцы, не лакать с хлюпом, не плевать в миску, не сморкать в скатерть. Мы с вами не германцы, господа офицеры. С утра он был разбужен петушьим криком, но провалялся еще долго. Когда, выглянув на галерею, он опять притворил от солнца штору, оказалось, что он поднялся позднее, чем накануне, и заря уже сменяется восходом. За холмами ясно рисовался розовый край неба в облачной присыпке. Поскольку через несколько минут первые лучи должны были осветить береговую кромку до невыносимой глазу Ярии, Роберт решил глядеть туда, где солнце еще не торжествовало, и по балюстраде перетащился на противоположный бок Дафны, повернутый на запад. Причудливый темно-синий абрис за несколько минут на его глазах расщепился на две горизонтали. Щетинистая зелень и гребешки пальм наливались сиянием, а гористый фон оставался мрачен и удручен угрюмыми купами ночных туч. Эти купы постепенно, чернее своей сердцевиной, расслаивались на краях белизной и росой. Солнце будто отказывалось лупить по тучам в упор и уходило им за спины, а они, хоть и уступая свои окраины игривым световым волнам, в середине хмурились и набухали, и не хотели расплавляться в толще неба, преображая небо в доподлинное отражение моря, волшебно-светлое, пронизанное яркими крапинами, как будто населенное стаями рыб, снабженных светящимися плавниками. Минуло, впрочем, совсем немного, и под натиском света тучи подались, разродились над лесовыми верховьями и насели на сушу, и оплыли по склонам, как горки взбитых сливок, разжиженных понизу, хотя сохраняющих плотность на маковинах холмов, где, доходя до снежного и ледяного состояния, они грибообразно высовывались в воздух и разлетались в нем ледяными искрами, сладко-лакомыми взрывами среди кисельных берегов. Того, что видел сейчас Роберт, хватило бы для оправдания всего кораблекрушения. Не столько в силу наслаждения, доставляемого зрелищем этой текучей трансформации пейзажа, сколько благодаря тому свету, который проливался этим светом на рассуждения о свете, слышанные от Динского каноника. До той минуты Роберт, надо сказать, нередко задавал себе вопрос, не снится ли все это? То, что происходило с ним, обычно с людьми не происходило, в крайнем случае возвращало его к романам, читанным в отрочестве. Походили на порождение сна и корабль, и те существа, которые ему встречались. Из той материи, из которой состоят сны, были вытканы тени, окружавшие его в последние три дня, и по холодному рассуждению он отдавал себе отчет, в частности, в том, что даже цвета, которыми он любовался в зеленом отсеке и в птичьем вольере, выглядели ослепительно лишь для его очарованного взора, а в реальности просвечивали сквозь паутину старинной лютни, которой был покрыт любой предмет на Дафне. И этим медовым налетом были облиты и балки, и клепки выдержанной древесины, протравленные маслами, смолами и лаками. Не порождение ли сна и тот великий театр небесного надувательства, который ему казалось, будто наблюдается на горизонте? «Нет», — ответил себе Роберт, — «боль, которую этот цвет причиняет моим очам, доказывает, что я не сновидствую, а вижу». Мои зрачки побиваются ураганом атомов, которые, как с крупного военного корабля, обстреливают меня, долетают с берега и представляют собой не что иное, как при касаниях глазу всей материальной пыли, которая по глазу бьет. Каноник говорил в свое время, разумеется, отдаленные тела не присылают к нам, как думал Эпикур, совершенные подобия, передающие соответственное тело и во внешней форме, и в потаенной природе. К нам попадают только знаки, приметы, и мы их используем для конъектур, которые мы называем созерцанием. Но тот самый факт, что незадолго перед этим Роберт передавал посредством тропов нечто, что предполагал, будто видит, и пересоздавал в словесной форме то, что чем-то изначально бесформенному ему подсказывалось, доказывало именно, что Роберту нечто виделось». И наряду со многими уверенностями, отсутствие которых нас удручает, одна-то, несомненно, присутствует, и она состоит в факте, что все вещи представляются нам именно так, как представляются. И не может быть, чтобы было недоподлинно, что они нам представляются именно так. По всему видя и будучи уверенным, что видит, Роберт обладал единственной уверенностью, на которую и чувства, и разум могли спокойно положиться, а именно уверенностью, что он видит нечто. И это нечто было единственной формой бытия, о которой он мог говорить, поскольку бытие представляло собой не что иное, как великий театр видимостей, ютящийся в некой складке пространства – чем довольно много сообщается об этом причудливом веке. Роберт был жив и был не во сне, и перед ним, будь то остров или континент, располагалось что-то. Что, но Роберт не знал. Как цвета зависят от предмета, которому присущи, и от света, который отражен, и от глаза, который их в себе сосредоточивает, так отдаленная земля представлялась Роберту истинной в произвольном и приходящем взаимосочетании света, ветра, туч и его глаз, восхищенных и пораженных. Может, на завтра или через несколько часов эта земля показалась бы ему иною. Видимое Робертом... Это было не только сообщение, которое небом ему посылалось, но это был еще и результат взаимосочетания неба, земли и положения в условиях определенного часа, времени года, угла зрения, из которого он глядел. Безусловно, если бы корабль выстроился вдоль какой-то другой оси в розетке ветров, зрелище оказалось бы иным. Солнце, заря, море и земля оказались бы другим солнцем, другой зарею, другим морем и другой землей, пусть двойниковыми, но иноформными. Ту бесчисленность миров, о которой рассказывал Сен-Савен, следовало искать не только по другую сторону созвездий, но и посреди пузыря в пространстве, для которого Роберт, весь сводящийся к оку, ныне выступал источником неисчисляющихся параллаксов. Предоставим же Роберту среди столь многих затруднений разрешение не продолжать за пределы вышеуказанной вехи его умозрения относительно метафизики или физики тел. В частности, и учитывая, что, как мы впоследствии увидим, он их продолжит несколько позднее и с гораздо большим усердием, чем надлежало бы. Но уже и на нынешней грани мы видим, как Роберт умствует о том, что если может существовать единый мир, в котором показываются разнообразные острова, острова, различные в один и тот же миг для различных Робертов, которые наблюдают с различных кораблей, находящихся на разных географических долготах, значит, в этом едином мире могут сочетаться и сосуществовать многие Роберты и многие Ферранты. Может быть, в тот день на полубаке он случайно передвинулся на несколько шагов по отношению к самой высокой горе Железного острова, и ему открылся универс, обитаемый совсем другим Робертом, который не был обречен атаковать форт под насыпью городской стены Казале, или которому выпало быть спасенным другим отцом, не убивавшим великодушного испанского гранда. Но на грани этих рассуждений Роберт, несомненно, остановился, дабы не признаваться самому себе, что отдаленное тело, складывавшееся и распадавшееся в метаморфозах сладострастия, превращалось в анаграмму иного тела, которым он вожделел обладать. и по елику земля улыбалась ему, томная. Роберт вожделел достигнуть ее и совокупиться с нею, ублаготворенный пигмей на персях дальновидной великанши. Полагаю, не стыдливость все же загнала его под палубу, а светобоязнь или же некий иной позыв. Дело в том, что Роберт услыхал кур, снесших новые яйца, и замыслил устроить себе вечером цыпленка на вертеле. Прежде, однако, ножницами капитана он привел в порядок бороду, волосы и усы, чтобы не так походить на жертву краха, и положил себе относиться к кораблекрушению как к загородному житью, сулящему обширную серию зорь, рассветов и, предвкушал он, заходов. Спустился он таким образом через час после того, как куры отквохтали, и сразу же обнаружил, что яиц, которые должны были бы быть, если только куры квохтали неложно, не было. И не только это казалось странно. В кормушках свежее зерно было разровнено так аккуратно, как будто курицы его не разгребали. В каком-то подозрении он заглянул в оранжерею, и там увидел, что и в этот день, как накануне и на медне, листья блестели от росы, венчики были полны прозрачной влаги, вся земля около корней казалась мокрой, а перегной — раскисшим и липучим. Верный знак того, что кто-то на протяжении ночи приходил поливать в теплице. Забавно сказать, но первым его чувством была ревность. Кто-то хозяйничал на корабле и оспаривал у него и заботы, и ту пользу, которая могла быть от забот. Лишиться мира, дабы обрести в свое владение заброшенный корабль, а затем уведомиться, что на нем живет кто-то другой, это было невыносимо, в точности как узнать, что властительница, недостижимый желанный предел, уступила желанию другого. Затем наступил черед более разумного беспокойства. Точно так же, как мир его детских лет вмещал в себя другого, который предшествовал и следовал Роберту, так же и Дафна, по всей видимости, имела нутро и закоулки, которых он еще не знал, и в которых таился неуловимый хозяин, кравшийся по всем путям Роберта вслед за тем, как Роберт проходил, или за миг перед этим. Он бросился прятаться в каюту, как африканский страус, который закапывается головой и думает, что мира больше не существует. Чтобы добежать до полуюта, он миновал отверстие трапа, спускавшегося в трюм. Что там скрывалось в его глубинах, если на Гондеке он нашел воссозданный остров в миниатюре? Что там было? Царство постороннего? Заметим, что уже тогда он воспринимал судно как предмет страсти, предмет, который только его откроешь, и только откроешь для себя, что желаешь его, как тотчас все те, кто владел им прежде, становятся узурпаторами. Что и признает Роберт в письме к владычице. В тот миг, как ее увидел впервые, и увидел именно проследив за взором другого, не сводившего с нее глаз, он почувствовал мерзость, будто обнаружив червяка на розе. Да чего это трогательно — ревновать посудину, провонявшую рыбой, дымом и мочой? Но Роберт уже тогда терялся в зыбком лабиринте, где от каждой развилки обе тропы вели к одному и тому же образу. Он страдал и по острову, который был не его, и по кораблю, который был его из-за недостижимости обоих. Первого по причине далека, второго по причине загадки. И оба оказывались как бы на месте возлюбленной, обманывавшей его, обольщавшей посулами, которые он сам себе обетовал. Иначе невозможно воспринять письмо, где Роберт изощряется в выспренней слезоточивости лишь для того, чтобы пожаловаться, по сути дела, на украденный завтрак. «Сударыня, как уповать на милость того, кто меня гонит? И все же, кому как не вам, поведаю печаль, взыскуя утешенья, кое не в слушании вашем, то в собственных невыслушанных речах. Ежели любовь — лекарство, излечивающее любую муку, мукой еще горчайшей, прав ли я в ней, видя напасть, затмевающую своей огромностью любые другие напасти, так что она становится снадобьем против чего угодно, исключая самое себя? Ибо если когда я и любовался красой и вожделел ее, это была только греза о вашей красоте, Как мне теперь горевать от того, что и иная краса мне только греза? Горше было бы, ежели та иная мне далась бы, и, услаждаясь ею, я не крушился бы по образу вашей. Жалкий медикамент. И болезненность моя бы усугубилась угрызениями из-за вашей неверности мечте. Слаще довериться вашему образу, и наипаче теперь, когда новократно я лицезрею врага, лицо которого незримо и нежелательно мне узреть никогда, дабы затмить это ненавистное явление, да появится ваш возлюбленный призрак. И да обращусь я таликой неутоленной любовью в бесчувственную руину, в мандрагору, в каменный кладезь, высачивающий слезами неистощимую скорбь. Но и самоистребляясь этим терзанием, Роберт в каменный кладезь не превратился, и поэтому от приступа горя, который испытывал, обратился к горю, пережитому им в Казале, и гораздо, как мы увидим, более роковому.